Выйдя на улицу, он вдруг испугался, так как знал, что впервые в своей жизни распространяет человеческий запах. Сам же он считал, что воняет, отвратительно воняет. И он не мог себе представить, что другие люди вовсе не воспринимают его запах как зловоние, и не решился зайти в пивную, где его ждали Рунель и мажордом маркиза. Ему казалось менее рискованным испробовать новую ауру в анонимной среде. По самым узким и темным переулкам он прокрался к реке, где дубильщики и красильщики держали мастерские и где они занимались своим зловонным ремеслом. Встречая кого-нибудь или проходя мимо двери дома, где играли дети или сидели старухи, он заставлял себя замедлять шаг и нести свой запах вокруг себя, как большое плотное облако. С юности он привык, что люди, проходя мимо, совершенно не обращают на него внимания, не из презрения, как он когда-то думал, а потому что совсем не замечают его существования. Вокруг него не было пространства. В отличие от других людей, он не создавал волнения атмосферы, не отбрасывал, так сказать, тени на других людей. Только когда он лицом к лицу сталкивался с кем-нибудь, в толпе или внезапно на углу улицы, тогда возникал короткий момент восприятия, и обычно встречный в ужасе отшатывался, несколько секунд глядел на него, гринуя, так, словно видел существо, не имевшее, собственно говоря, права на существование, существо, которое, хотя, несомненно, и было здесь, каким-то образом не присутствовало, а потом быстро удалялся и мгновенно забывал о нем. Но теперь в переулках Монпелье Гринуй снова чувствовал и видел, и на этот раз, когда он снова это увидел, его пронизало острое чувство гордости, что он оказывал воздействие на людей. Проходя мимо какой-то женщины, склонившейся над краем колодца, он заметил, как она на мгновение подняла голову, посмотрела на него, и потом, явно успокоившись, снова занялась своим ведром. Какой-то мужчина, стоявший спиной к нему, обернулся и довольно долго с любопытством глядел ему вслед. Дети, которых он встречал, уступали ему дорогу не из боязни, а из вежливости, и даже если они выбегали из дверей домов и нечаянно наталкивались на него, они не пугались, а просто прошмыгивали мимо, как будто старались не задеть приближавшуюся особу. Благодаря нескольким таким встречам он точнее ощутил силу своей новой ауры и стал увереннее в себе и наглее. Он быстрее подходил к людям, старался пройти как можно ближе к ним, даже немного размахивал левой рукой и невзначай касался руки прохожего. Один раз он будто нечаянно толкнул мужчину, которого хотел обогнать. Он задержался, извинился, и человек, который еще вчера при внезапном появлении Гринуя остановился бы как громом пораженный, сделал вид, что ничего не произошло, принял извинения, даже слегка улыбнулся и хлопнул Гринуя по плечу. Он вышел из переулков и вступил на площадь перед собором Святого Петра. Звонили колокола. С обеих сторон портала толпились люди. Только что закончился обряд венчания. Все хотели увидеть невесту. Гринуй побежал туда и замешался в толпу. Он толкался, ввинчивался в человеческую массу, в самую гущу народа. Пусть они стоят вокруг него вплотную, пусть пропитаются его собственным запахом. И он расталкивал напирающую тесноту руками и шире расставлял ноги и разодрал ворот рубашки, чтобы запах мог беспрепятственно стекать с его тела. И радость его была безграничной, когда он заметил, что другие ничего не заметили, совершенно ничего, что все эти мужчины и женщины и дети, стоявшие вплотную вокруг него, так легко дали себя обмануть и вдыхали его зловоние, сварганенное из кошачьего дерьма, сыра и уксуса, как запах себе подобного. А его, Гринуя, подкидыша и ублюдка принимали в свою среду
на равных.
У своих колен он почувствовал ребенка, маленькую девочку, заклиненную между взрослыми. Он поднял ее, ханжески изображая заботу, и взял на руки, чтобы ей было лучше видно. Мать не только стерпела это. Она поблагодарила его, а малышка радостно заверещала от удовольствия. Так Гринуй, в экстазе ложной святости, прижимая к груди чужого ребенка, простоял в лоне толпы примерно четверть часа. И пока свадебная процессия, сопровождаемая оглушительным звоном колоколов и ликованием людей, двигалась мимо, а над ней звенел дождь монет, в Гринуе бушевало другое ликование, черное ликование, злобное чувство триумфа, вызывавшее дрожь и дурманившее его, как приступ похоти. И он с трудом сдерживался, чтобы не выплеснуть его, как яд и желчь, на всех этих людей и не закричать, торжествуя им в лицо, что он их не боится, даже почти не ненавидит, но что он со всей страстью презирает их за их вонючую глупость, ибо они позволили ему обмануть и одурачить себя, ибо они суть ничто, а он все. И словно издеваясь, он теснее прижал к себе ребенка, набрал в легкие воздуха и вместе с хором прочих закричал: «Ура, невесте! Да здравствует невеста! Да здравствует великолепная пара!» Когда свадебная процессия удалилась и толпа начала рассеиваться, он отдал ребенка матери и пошел в церковь, чтобы оправиться от возбуждения и отдохнуть. Воздух внутри собора был насыщен ладаном, который холодными клубами поднимался из двух кадильниц по обеим сторонам алтаря и, как душное одеяло, расстилался над более слабыми запахами людей, только что сидевших здесь. Гринуй присел на скамейку под хорами. Внезапно на него снизошла великая удовлетворенность. Не та пьяная удовлетворенность, которую он испытывал тогда, в чреве горы во время своих одиноких оргий, но очень холодная и трезвая удовлетворенность, какую рождает сознание собственной мощи. Теперь он знал, на что способен. С помощью самых ничтожных средств он, благодаря своему собственному гению, имитировал запах человека и сразу же добился такой точности попадания, что даже ребенок дал себя обмануть. Теперь он знал, что способен достичь еще большего, знал, что сможет улучшить этот запах. Он смог бы создать не только человеческий, но сверхчеловеческий аромат, ангельский аромат, столь неописуемо прекрасный и живительный, что, услышав его, каждый будет околдован и должен будет всем сердцем возлюбить его, Гринуя, носителя этого аромата. Да, он заставит их полюбить себя. Оказавшись в сфере воздействия его аромата, они будут вынуждены не только принять его как себе подобного, но полюбить его до безумия, до самозабвения. Он заставит их дрожать от восторга, кричать, рыдать от блаженства. Едва почуяв его, Гринуя, они будут опускаться на колени, как под холодным ладаном Бога. Он хотел стать всемогущим богом аромата, каким он был в своих фантазиях, но теперь в действительном мире и над реальными людьми. И он знал, что это в его власти, ибо люди могут закрыть глаза и не видеть величия, ужаса, красоты, и заткнуть уши, и не слышать людей или слов, но они не могут не поддаться аромату. Ибо аромат — это брат дыхания. С ароматом он войдет в людей, и они не смогут от него защититься, если захотят жить. А аромат проникает в самую глубину, прямо в сердце, и там выносит категорическое суждение о симпатии и презрении, об отвращении и влечении, о любви и ненависти. К
Кто владеет запахом, тот владеет сердцами людей.
Совершенно спокойно сидел Гринуй на скамье и усмехался. Принимая решение покорить людей, он не испытывал эйфорического подъема. В его глазах не было безумного огня. Сумасшедшая гримаса не искажала его лица. Он не бесновался. Он был преисполнен такой ясности и веселья, что спрашивал себя, зачем вообще хочет этого. И он сказал себе, что хочет этого потому, что насквозь пропитан злом. И при этом он усмехался и был очень доволен. Он выглядел вполне невинно, как какой-нибудь человек, который счастлив. Некоторое время он оставался сидеть в задумчивом спокойствии и глубокими затяжками вдыхал насыщенный ладаном воздух. И снова самодовольная ухмылка прошла по его лицу. «Какой все-таки жалкий аромат у этого бога! Какой смехотворно дурной запах он распространяет! То, что клубилось в кадильницах, даже и не настоящий ладан. Это был плохой суррогат с примесью липового угля и корицы и селитры. Бог вонял. Бог был маленькой, жалкой вонючкой. Его обманывали, этого Бога, или сам он был обманщиком, точно так же, как Гринуй, только намного худшим.